Вы слушаете фрагмент записи «Утреннего разворота» с Максимом Курниковым и Ириной Баблоян.
Мы приветствуем Алексея Юсупова. Доброе утро, Алексей. Алексей, вот мы говорим по большей части, да, сегодня о ближневосточном конфликте по понятным причинам, а в это же самое время руководители Украины сами пишут или дают интервью, и, в общем, становится тревожно за то, что там будет дальше.
Насколько, в чем ваша тревога, Максим?
Насколько они могут быть уверены, что они будут дальше поддержаны в том же объеме, в котором они поддерживались, и так далее. По крайней мере, то, что мы прочитали в Time, то, что мы прочитали в Экономисте, это такой, тревога оттуда сквозит.
А как может быть не тревожно в такую войну? То есть, как бы, я не вижу никакого сюрприза в этом.
На ваш взгляд, вот эта ситуация ближневосточная усугубила, скажем так, проблемы?
Украина... Насколько я понимаю, я не специалист по Украине, но так снаружи кажется, что Киев себе прекрасно отдавал отчет в том, что его основной ресурс, а именно внимание и поддержка Запада, он конечный по своему объему, он конечный по своей продолжительности. И все, в первую очередь, российские попытки разбить этот ресурс через, например, зерновую сделку, то есть найти то место, через которое можно другим третьим странам, вообще не причастным к конфликту, сделать так больно, чтобы как раз-таки европейское и глобальное сообщество вспомнила о справедливости и начала бы как-то образом вмешиваться в войну, ее тормозить и, в общем, тем самым приближать либо заморозку конфликта выгодную России, либо что-то иное. Киев, я так думаю, всегда это себе прекрасно в этом отдавал отчет. Сейчас у нас открылся вот этот второй фронт за европейское внимание неожиданно. Кстати, в Москве вот этой конспирологии, в Германии очень много конспирологии, что это все оркестрировано из Кремля. То, что Хамас это просто марионетки, Иран это такой... ушлый посредник, а на самом деле приказ...
Такой рисует образ всемогущего Путина.
Так проще жить. Проще жить, когда он такой... В Москве как раз никто об этом не говорит, что, конечно, полный абсурд, но что правда, почему это подарок судьбы, потому что эффект-то тот же. Эффект разбития западного внимания, исчерпывания поддержки экономической, военной, финансовой и усталости, он есть. И он, конечно, идет на пользу России. Поэтому то, что мы видим, я думаю, вот эти интервью, эти тексты, эти голоса, в Украине происходит открытие дискурса. И это важно для открытого общества. Украина гораздо более продвинутое общество, чем российское. И им важно иметь пространство, где они могут говорить о непонятном будущем. То есть в какой-то момент разговор о безальтернативности курса на оборону и на деоккупацию был главной стратегией, а теперь они начинают, я так понимаю, разговор о что будет в этом будущем, и оно сопряжено с тревогой. Но кроме них, они те люди, которые должны вести этот разговор, неважно, где они ведут, между собой, на каком языке, выходят ли они для этого в международную арену, или это все происходит в закрытых каких-то политических форматах, этого я уже не понимаю. Но этот разговор важен, потому что они единственный субъект происходящего. Это не изменилось. Украина решает судьбу Украины в первую очередь. И они видят, что Запад начинает отворачиваться.
А почему история с Карабахом прошла так незаметно?
Это хороший вопрос. Я думаю, что... Незаметно у кого? У европейских политиков?
У европейских политиков, да, конечно.
Ну, опять же, тут европейские политики разные. Французы немножко
по-другому. Ну, все равно, немножко по-другому, потому что там большая диаспора, понятно.
Ирина, это ответ, да. То есть, как бы уровень вовлеченности в условиях, когда система перегружена разными кризисами, если нету сильного воспламенения интереса, лоббирования и близости... у нас ограниченный ресурс чувствовать эмпатию с людьми. К сожалению, во Франции за счет того, что этот ресурс пестовался, выращивался десятилетиями, он существует, он очевиден.
Да.
А в Германии этой очевидности нет. Здесь, конечно, там есть и армяне, и азербайджанцы, но это не тот уровень, как раз, как мы говорили, о турецкой или палестинской, или там даже израильской комьюнити здесь. Это первое. И второе, конечно же, сказался тот фактор, что это все выглядит сложно, потому что это же обратная ситуация. С точки зрения чистого международного права Азербайджан находится в более выгодной позиции. И это тормозит как раз-таки европейских политиков, которые в основном, в первую очередь, ориентируются на международное право. Как сейчас с Израилем и Газой, все призывы к тому, что есть правила войны, вы должны их соблюдать, есть предыдущие договоренности, неважно, что вы в них не верите. и критика поселенцев на Западном берегу тоже была, в первую очередь, через международное право. Международное право – это тот, та соломинка, в которую мы, как европейцы, держимся, потому что мир вокруг, он состоит из вот, убеждений и верований. Поэтому в данном случае, я боюсь, Азербайджан, Армения, Карабах оказался сложным кейсом. Плюс на это наложился тот факт, что очень мало тех, кто вживую могли бы передавать этот ужас и эту трагичность и экспириенс настоящих живых людей, которые выезжали из Степанакерта, это все было скорее медийная история. А интерес и способность реагировать на медийные истории, я думаю, исчерпана. Я думаю, что просто это теперь еще один кризис в новостях, на который вечером выделяется 2 минуты.
Алексей, тогда мы, в общем, делаем кольцевую композицию и выходим на самое начало разговора. То, что произошло в Степанакерте, то, что произошло вокруг Карабаха, если сухим языком сказать, под угрозой этнической чистки были выселены десятки,
сотни, тысяч человек.
Откровенно говоря, представить себе такое даже 5-7 лет назад довольно страшно, особенно в такой близости к Европе. Это, в общем, географически вообще Европа.
География не факт.
Нет, ну, да. Хорошо. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Да. Это прямо вот да. рядом.
Как бы с международным правом все понятно. Да. С территорией понятно, да. но с
Значит,
людьми, да.
Это, ну, и, то есть, и все и вот на фоне тех событий, которые есть, все прошли это как бы выдохнули. Слава богу, что не погибло много народу. Такое ощущение, что вот все подумали так и все, и стараются забыть. Значит ли это, что открыт какой-то ящик событий, где вот такое теперь можно?
Да, я думаю, он открыт. Я думаю, что мы свидетельствуем, как вот этот универсальный миропорядок, в котором казалось, что само наличие международной правовой нормы, как гуманитарное военное право, как суверенитет, как определенные договоренности, институты ООН, мы шли по инерции некоторое время, и теперь стало понятно, что существенные части нашей планеты, нашего мира не считают это лучшим для них вариантом. У них есть какие-то свои виды и планы на то, как реализовывать свои политические интересы. И мы находимся в ситуации, когда вот оно начинает вспыхивать. Вопрос, в какой момент и в каком составе возникнет коалиция тех, кто защищает хотя бы остатки этого миропорядка. Я думаю, это мышление еще живое, что да, можно постоянно играть в поддавки, где ты выигрываешь ты, где ты выигрываю я, но это в итоге мы проиграем оба. Это же самая простая формулировка того, чему как минимум западный мир, который тогда еще был, конечно, колониальными метрополиями, и большую часть мира не спрашивал, но это же история создания ООН как повторной попытки создать Лигу наций. Это история уйти от транзакциональных конфликтов. Я оккупировал, ты деоккупировал, потом мы вернули, вот это вечное туда-сюда с человеческими страданиями, с экономическими потерями, перевести это в какую-то другую форму. У этой игры все еще большое количество сторонников. И Китай, кстати, все еще такое. Как бы мы этого не боялись, мы пока не видели примеров того, что Китайская Народная Республика тоже решила поучаствовать в этой международной поножовщине. Пока этого нет. И я думаю, теперь, в ближайшие годы, мы будем видеть кейсы, в которые некие коалиции стран будут готовы вступать за интересы, но это уже не является универсализмом. Оказалось, что у мира нет сил на то, чтобы поддерживать эту систему для всех одинаково. В чем-то это всегда был миф. Но есть как бы формула fake it till you make it, да, то есть даже если это не работает, длительное время, пока мы строим такой мир, работающий по правилам, надо делать вид, что это уже работает. Это как бы такая банальная, кухонная правда. Этим мы занимались, оказалось, что не сработало. Нам предстоит такая борьба за мировой порядок. Как бы грубо это ни звучало, но это так и будет.
Но тем не менее США уделяют достаточно много внимания Тайване.
Что это значит? На самом деле, Ирина, это очень интересно. Я тоже думал об этом фразе. Я много думаю об экономике внимания. Да? То есть вот медийная, мы ее постоянно обсуждаем. Сколько там времени уделяется, сколько людей на улицах.
Сколько миллионов тоже
направляется. Политическое внимание, оно измеряется не совсем этим. Оно измеряется количеством референтов, которым дали задание писать аналитику. Оно, да-да, оно измеряется количеством минут, которые там какой-нибудь заместитель статс-секретаря уделяет на то, чтобы сформировать свое мнение.
Визитов.
У него есть возможность. Да, у него есть... Вы понимаете, ты вот начинает правительство... Я вот недавно разговаривал со штабом Бориса Писториуса, министра обороны. У них на стене, я думаю, не гостайна, секрет, там висит такой план на остаток. У них осталось... Они считают, у них год. То есть потом начнется предвыборная кампания, в предвыборную кампанию уже ничего невозможно делать, все превращается. И у них там прям до часов посчитано, учитывая перелеты и дистанции, куда еще, может быть, получится слетать, какой от этого будет эффект и что можно сделать. Или, кстати, я всем рекомендую документалку о последнем годе Барака Обамы, The Final Year, где он как раз с Бен Роудсом летает, и у них та же логика. Осталось, понятно, конечное количество времени, что еще можно успеть. И оно исчисляется дозаправками, перелетами, количеством встреч. И это политическое внимание, оно вот такое. Это не про петиции, это не про демонстрации, это не про то, сколько там в новостной передаче выделяется минут. Это играет роль, но это не основное.
Сколько финансов выделяется?
Сколько финансов выделяется? И вот как раз, если мы начинаем так смотреть на то, уделяет ли США внимание или нет, я думаю, что как раз на европейском направлении его все меньше. Вот на азербайджанско-карабахском, на азербайджанско-армянском, карабахском направлении я разговаривал об этом вопросе. Сколько людей в каких департаментах США работают над этим постоянно, и кто это читает, и находит ли это до высших папочек и столов, я разговаривал год назад, до последнего обострения. И было четкое ощущение, что да, мы в прошлый виток, 20-й год, да, прошлый виток мы прозевали. Мы прозевали. Потому что если мы его не прозевали, то, возможно, была бы реакция, возможно, в Москве увидели, что нет, конвенциональная война за территорию все еще табу.
Ну, там после была там Нэнси Пелоси, когда туда
прилетела. Это после этой реакции.
А?
Это Тайвань.
Да.
А мы говорим про Карабах, да, который прозевали. Да-да-да.
Да. То есть, как бы вот и политическое внимание, оно в том числе очень-очень глупо считается страницами, минутами, перелетами. Его на всех не хватает.
Алексей, хочу еще успеть спросить все-таки о Кыргызстане, который уже не просто там выдает, запрещает, а устраивает, ну, вот абсолютно антиправовые вещи, передавая спецслужбам граждан. Более того, граждан, которые уже на этот момент получили визы и даже документы другие, Германии в том числе, а в итоге они оказываются в московских СИЗО и так далее. Что это? Это какая-то, это как раз Центральная Азия в принципе играет по правилам Москвы, или Кыргызстан какой-то особенный?
Внутренние спецслужбы стран бывшего Советского Союза – это отдельный свой мир. Они во многом учились вместе, у них постоянные рабочие контакты. Они работают и по организованной преступности, и по борьбе с наркотрафиком. Некоторые части из них участвуют в наркотрафике. То есть, как бы, это мир, который не мир официальной дипломатии и официальных отношений. К нему надо всегда относиться как к самой работающей остаточной части советских силовых структур. Соответственно, если там есть сильный запрос из Москвы, он обычно выполняется. Потому что тот политический ресурс, который нужно потратить на то, чтобы отказаться от выполнения такого межведомственного, по сути, запроса, он существенный. Я, в первую очередь, смотрю на это так. Есть кейсы в Кыргызстане, достаточно сильное гражданское общество, где если каким-то образом получается узнать о планируемых репрессиях до, то есть возмущение. И тогда цена вопроса растет. А пока, и это плохие, трагические кейсы, пока вещи происходят не на очевидном, как бы вот между каких-то там структурой, ведомства, посольства, отели, человека явно схватили, вывезли, к сожалению, это а разве когда-то было иначе? Это, не про... это самая стабильная, это самая последовательная часть, самая работающая, если вы так хотите, часть евразийской интеграции. Это работа спецслужб. К сожалению, это так. Наверное, глупо давать советы людям, которые попали в такие ситуации, но всем тем, кто еще не попал, пересечение границы Российской Федерации не является автоматической гарантией вашей безопасности. И даже пересечение и, там, европейской границы тоже и не является. Ну, это глупо, но вот это вот единственное, что можно сказать.
А политически все-таки Кыргызстан более подверженное, скажем так, влиянию Москвы государства, особенно учитывая, что там есть военные базы российские и так далее. Или все-таки все спецслужбы одинаково опасны?
Нет, уровень влияния, уровень зависимости у всех разный. Есть как бы карты зависимости. Во всяком случае, у нас в аналитике мы пытаемся понять, насколько кто зависим. То, что по-разному. У всех разные экономические связи. У кого-то личные, у кого-то военные, как вы говорите, у кого-то граница, у кого-то совместные инвестиционные проекты. То есть у всех, конечно, по-разному. Но, безусловно, это, опять же, такая достаточно банальная сентенция. Чем вы меньше, чем больше вы окружены сильными соседями, а у Кыргызстана все соседи с Таджикистаном открытый военный конфликт, я боюсь, что следующее обострение будет там.
О,
не следующее,
в смысле. То есть там не на умиротворение идет?
Я не сейчас, не в актуальном, я попытаюсь ездить в регион, я не буду об этом говорить сейчас, но в общем и целом, в конве, скажем так, опять же, из тончайшего всего политического внимания из Москвы и вот этой веры в то, что военными средствами можно решать собственные проблемы, я боюсь, что может быть там год, два, три, и это все будет выглядеть совсем по-другому. Но, возвращаясь к этому, когда у вас соседи, там, Таджикистан, у вас военный конфликт потенциальный, Узбекистан, Казахстан, это такие мега-экономики региональные, а чуть дальше у вас Россия, Китай и Афганистан, южнее Таджикистана, у вас, конечно, не так много вариантов. И некая иллюзия и миф вот этого несостоявшегося прекрасного мира международного права заключалась в том, что все равны. На бумаге у всех одинаковые права. Но права на бумаге должны быть подкреплены материальными факторами, экономическими факторами, военными. Естественно, чем вы меньше и чем больше вы зависите от самых разных игроков, тем меньше ваш суверенитет. То есть, по сути, мы же сейчас видим, это, кстати, российский аргумент, поэтому надо осторожно его воспроизводить, чтобы он был аналитическим, а не пропагандистским. Естественно, страны не являются равными по своим возможностям. Да, между США и Кыргызстаном большая разница. Ну так вот, Кыргызстан – маленькая, зависимая страна, которая сильно зависит, в том числе, от Москвы. Вот мы... И это не менялось и не изменилось. И, конечно же, такой оптимистичный и ободряющий опыт смены власти, пусть он даже был всегда таким не обязательно правовым, но он был пассионарным, он был демократичным во многом, он приводил к тому, что люди себя больше ассоциировали со своей республикой, со своим правительством. Это такая постоянная тени толкай. Но это никаким образом не отменяет, как вы видите, армянская зависимость от России. Похожая история, да? То есть она не отменена только тем, что к власти пришел более популярный, более демократический политик. Ну вот. И, к сожалению, это все остается так, как это было.
Ну вот сейчас Макрон совершает турне по Центральной Азии. А перед этим Байден в Вашингтоне встречался с представителями Центральной Азии. Насколько Центральная Азия становится точкой внимания? Опять же, насколько Центральная Азия получает свой сегмент...
В Армению как-то он не торопится.
Внимание вот в этом жутком, не хватающем ни на кого ресурсе.
Центральная Азия действительно... как регионы из пяти республик, и в этом, наверное, сенсация, что они как пять президентов начинают действовать на внешнем контуре совместно. Это раньше было в рамках Шанхайской пятерки, которая там потом превратила в Шанхайскую организацию сотрудничества, но все равно внутренних противоречий обычно в последние десятилетия было больше, чем внешних интересов у центральноазиатских стран. А теперь они были в Берлине. Встреча в Китае, встреча еще где-то. То есть, естественно, конфликт, война с Украиной и... готовящаяся и все еще нарастающая конфронтация в США с Китаем повышает их потенциальную привлекательность. И такая фаза уже была, когда у американцев была сформулирована концепция такой центральной Евразии, да, где они пытались вписать центральноазиатский регион вместе даже с Афганистаном в некую новую зону с выходом к морям через пакистанские порты или через иранские порты. Но это все было... похоронено в тот момент, когда США поставила крест на Афганистане. Угу. То есть у Центральной Азии тогда было, они были инструментом.
Да.
У них была какая-то ценность. А сейчас снова растут их акции, снова растет их привлекательность, и они, на удивление, умно и правильно действуют. Другое дело, а что им предложить? То есть, когда там наша министр иностранных дел Анна-Лена Бербок, которая тоже уже была в Узбекистане, привозит туда некий какой-то там бизнес-инвестиционный пакет в размере 8 миллионов евро, Узбекистан, сильная процветающая экономика, конечно, с ухмылкой говорит, нет, спасибо. Ну да, мы можем достроить еще две станции ташкентского метро, но это же не предложение на фоне китайских проектов. Не знаю, будут ли ресурсы у американцев что-то предлагать, но это вопрос, цена вопрос. Хотите разбивать коалиции пророссийских, прокитайских соседей? Вам нужно предлагать им что-то существенное, настоящее. То, что они могут трансформировать не только... кэш, а в инфраструктуру, в развитие собственных экономик, в новую логистику мировую. Где-то это получается. Вот в Филиппинах это вроде получается, да? Ну, там. А в Центральной Азии пока не получается.
Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале «Живой гвоздь».